Радио «Вера» представляет. К 400-летию дома Романовых. Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. На радио «Вера» мы читаем главы из книги Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Василий I, преемник Дмитрия Донского. Дмитрий Иоаннович Донской оставил русской земле в лице своего старшего сына достойного преемника для выполнения тех великих заветов, которые передавались московскими князьями от одного к другому. Несмотря на свой 17-летний возраст, Василий Дмитриевич вступил на отцовский престол уже достаточно умудренным, большим и разнообразным жизненным опытом. Еще 11-летним отроком он был послан отцом в Орду, чтобы отстаивать великокняжеский стол от притязаний князя Михаила Тверского и насильно задержанный там заложником за московский долг в 8 тысяч рублей. Деятельный и предприимчивый Василий бежал из своего плена, получил после многих скитаний приют у великого князя литовского Витовта, обещал ему в благодарность за это жениться на его дочери и, наконец, благополучно прибыл в Москву. Огромную помощь и поддержку молодому великому князю в занятиях государственными делами оказывала, конечно, его умная мать, беззаветно преданная русской земле и православию, великая княгиня Евдокия Дмитриевна, а также и верные бояре, доблестные сподвижники его великого отца. Из этих бояр особенно замечательны были славный начальник засадного полка во время Куликовской битвы князь Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, великий воевода Тимофей Васильевич Вильяминов и, наконец, знаменитый боярин Фёдор Андреевич Кобылин, носивший прозвище «Кошка», предок дома Романовых. Это преданное московское боярство составляло ближайший круг советников Василия Дмитриевича. В 1390 году была отпразднована в Москве к большому удовольствию народа свадьба Василия Дмитриевича с юной Софией Витовтовной. Затем Василий Дмитриевич отправился в Орду, где был принят с необыкновенным почетом и где ознаменовал свое пребывание крупным шагом в деле собирания русской земли под единую власть Москвы. А именно, он приобрел себе ярлык, разумеется, за деньги и богатые дары, на княжество Нижегородское, которое незадолго перед этим купил себе в Орде князь Борис Константинович Городецкий, а также на городец, принадлежавший последнему, Мещеру, Муром и Тарусу. Этот поступок Василия Дмитриевича вполне оправдывался государственной необходимостью, тем более что у всех русских людей было еще свежо в памяти, как нижегородские князья в угоду Тохтамышу сопровождали его Орду до самой Москвы. Причем город при их посредстве был взят лестью и страшно опустошен. Сами нижегородцы сильно тянулись к Москве. И поэтому, когда, возвратившись из Орды, Василий Дмитриевич послал в Нижний татарского посла и своих бояр объявить волю хана, то нижегородские дружинники и народ, собранный по звону колоколов, обеими руками выдали московским людям своего князя. Поступок нижегородцев наглядно показывает, как велико было уже у всех русских людей сознание необходимости сплотиться вокруг великого московского князя, чтобы создать несокрушимую народную твердь для возрождения русской земли от всех тех бед и невзгод, которые постигли ее вследствие гибельного разделения власти над ней при преемниках Ярослава Мудрого.
На радио «Вера» вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказания о русской земле».
Но, разумеется, Утверждение нового порядка вещей в Нижегородском княжестве не обошлось без некоторого сопротивления, и Василий Дмитриевич вынужден был содержать князя Бориса Константиновича под стражей до конца его жизни. Племянники же Бориса, Василий и Семен, а впоследствии и сыновья Иван и Даниил, делали целый ряд попыток, чтобы вернуть себе Нижний, и прибегали для этого к помощи различных татарских царевичей, которых приводили в пределы московских владений. Последняя из этих попыток была в 1411 году, когда сын Бориса Константиновича Даниил тайно привел татарский отряд к Владимиру на Клязьме с целью его захватить. Татары подкрались к городу в полдень, во время послеобеденного отдыха жителей, и без труда овладели им, избив множество людей. Затем они зажгли его со всех концов и предались неистовому грабежу. При этом значительная часть их жадно устремилась к соборной церкви Владимирской Божией Матери, чтобы разграбить ее сокровища. Но в ней затворился доблестный священник, отец Патрикий. Он собрал сколько мог драгоценной церковной утвари и казны, спрятал их в укромном месте храма, запер двери, затем отбросил от церкви лестницы и стал молиться, проливая горячие слезы перед образом Пречистой. Скоро татары вломились в собор, ограбили его, схватили Патрикия и стали пытать, допрашивая, где спрятана казна. Они ставили его на пылающую сковороду, вбивали щепы за ногти, сдирали кожу, но Патрикий не сказал им ни слова. Тогда поганые привязали его за ноги к лошадиному хвосту, и доблестный пастырь, влекомый по земле своими мучителями, испустил, наконец, свой дух, оставив навеки в сердцах русских людей светлую память о своем подвиге. Отдельные разбойнические набеги татарских царевичей и князей постоянно имели место и в других частях нашей Родины. Так, в самый год поездки великого князя Василия Дмитриевича в Орду в 1392 году, один из царевичей разорил независимую русскую общину Вятку, основанную в конце XII века Новгородом, за что через несколько месяцев новгородцы, соединившись с устюжанами, спустились по реке Вятке на больших лодках и разорили татарские города Жукотин, Казань и Болгары.
На радио «Вера» вы слушали книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».